Всем привет! Мы начинаем еженедельную рубрику «Кофе, сок и логи». Наконец-таки добрался к нам в гости Александр Копылов, который себя называет престарелым инфлюенсером. И, собственно, он вообще сетевик. Сейчас модно становиться кем-то другим, кроме как после того, как был сетевиком, поэтому случился кризис среднего возраста, и пришлось заняться ИБшечкой. Саша работает целым руководителем группы внедрения продукта сетевой безопасности инфосистемы JET. Саша, привет.
Да, всем привет. В целом, все так, все как ты сказал. Надеюсь, что буду полезен вам тут сегодня.
Да, про себя ты чуть позже расскажешь. Из ведущих сегодня Ева Кузнецова и Денис Батранков и Антон Клочков, то есть я. А Саша Антипов сегодня взял выходной. Ему тоже нужно отдыхать, поэтому, если захочет, пришлет фотографии. Сосны, да, были, или пальмы, не помню. Давай, Саша, рассказывай про себя. 2-3 минуты, у тебя есть самовосхваление. И ты считаешь себя настоящим безопасником или все-таки бесполезником?
Сразу с козырей, да, зашел? Хорошо.
Конечно, время ограничено, всего на час, да.
Я тебя понял. 2-3 минуты. Да, я много лет был сетевиком, потом в какой-то момент решил, что я больше менеджер. Вот. А потом в какой-то момент я очнулся и понял, что я вообще хочу быть безопасником. На самом деле получилось так, что... Нет, давай скажу так. Я такой безопасник, который как инфлюенсер начинающий. Вот. Поэтому бесполезником я себя не считаю, конечно же. Потому что что? Потому что я придумал самый идеальный способ переходить в безопасность. Это просто в сетевую безопасность. Если уж защищать что-то, то защищать инфру. Вот. Ну, в целом, это если в 2-3 словах так. Восхвалять себя не буду пока. Потом.
Как ты предал сетевое братство?
Я думал, не предал, как просто так? Безопасникам больше платят.
А, да. Я предал за деньги. За деньги, да, Ев. Ну, в целом. Ну, и как будто захотелось понять, а что же не так? Почему же постоянно сетевики с ИБшниками не найдут общий язык? Вот, поэтому пошел посмотреть, что там у коллег. И теперь я в их числе.
Общий порт, общую сигнатуру, общий сокет, общий что-то, да?
Да, все так.
Я примерно тоже в начале твоего пути, так как и сетевик, и НГФВщик. Поэтому здесь все, получается, опять у нас подкаст, уже второй, в котором все сетевики, бывшие, настоящие. Так вот. Я, наверное, из оставшихся больше всего еще в сетях осталась, если я не ошибаюсь.
Денис, сдерживаем себя и не лезем в технику, потому что тоже бывший сетевик. Вот.
Да, я помню, мы в каком-то эфире начали обсуждать флажки, значит, в TCP/IP. Да никто нас не остановил.
Я боюсь, что просто никто не понял, в какой момент надо вас останавливать.
Да. Флажки, да, известное слово, в принципе.
Да. А мне кажется, Александр Антипов не пришел, потому что двух Саш не выдержать. Можно такую шутейку.
О, да. Мы, когда в кластер собираемся, мы прям невыносимые.
Слушайте, ну вообще тема-то актуальная, потому что все, что сейчас происходит, оно происходит по сети. Что в интернете что-то разрешают или блокируют, что у нас в компаниях все подключения, они все удаленные, да, центры управления разными вот сетями. То есть, на самом деле, сетевики сейчас нужны в каждой компании. И, на самом деле, мы молодцы, что вкладываемся в это, рассказываем. Так что здорово, что мы сетевики.
Ну, там, да, там на самом деле прошла перетечка. Сетевики ушли в девопсы, но это раньше. И сетевиков стало мало. На них там спрос поднялся. Зарплаты чуть апнулись. А то их вообще унижали, сетевиков, раньше. Чуть-чуть апнулись. Теперь еще часть сетевиков в ИБшечку ушла. Ну, в сетевую безопасность. Самый комфортный уход. В девопс посложнее все-таки из сети уйти, мне кажется. И надеюсь, у нас сейчас будет 100, там, 300к в секунду зарплата. И вы вернетесь в сетевики обратно.
Не, ну тут еще вообще в целом история с объединением IT и ИБ. Ну то есть какой-то курс идет на то, что мы все сильнее и сильнее, какая-то синергия происходит, друг с друга перетекают, и возможно, что это не только сетевиков коснется.
Ну, я, наверное, поддержу, потому что вообще заниматься информационной безопасностью без базовых знаний хотя бы в IT невозможно. А на самом деле надо быть очень крутым айтишником сначала, потому что, не знаю, если ты просишь, простите, я скажу на непонятном для кого-то, аутентификацию OSPF захочешь включить на там Cisco маршрутизаторах, и тебе, допустим, сетевики скажут, что это сложно, то ты должен как безопасник сказать: сорян, парни, там одна команда. Они такие: а, ну да. Ну, точнее, две, наверное.
Не получилось,
ну,
да?
Ну, вообще, ну, вообще три. В нескольких местах.
Вот, и поговорили, да. Видишь? Ну, то есть, да. Ни о чем, да? То есть, ввести этот ключ, да, и включить, собственно, саму.
Да. Побежали вот. По новостям?
Да, поехали.
Да, и не будьте дураками. Учите матчасть.
Цифровой локдаун отменяется, депутаты хотят запретить Роскомнадзору отключать мессенджеры. Е-е-е! Но это, конечно, звучит как популизм. Вынесено предложение не отключать WhatsApp и Telegram, чтобы довольство россиян повысилось.
Ну, тут достаточно мы много говорили про это. По сути, это такое столкновение интересов. Возможно, это действительно какая-то политическая игра, но вообще... Мы же многие страдаем от того, что мы не можем поговорить там при, там, не знаю, поездках куда-либо. Ну, то есть, вот все блокировки, они, ну, мешают банально там общаться, там, получать какую-то информацию. Не знаю, вот я, например, хотел сейчас поехать за границу отдыхать, и мне надо общаться через WhatsApp. То есть, в заблокированном WhatsApp, ну, как-то... Ну, как общаться? А люди говорят, а мы по-другому не можем. И ты, ну, отрезан получаешься. Так что, в принципе, это, наверное, логично, да, что такой разговор пошел. Ну, так, наверное, должно было быть.
Ну, я тут еще техническую коллизию немножко вижу. А, не надо, да, сходу в технику?
Надо, надо.
Ладно, я имею в виду, что, смотрите, они, ну, типа, идут за запреты каких-то соцсетей. Точнее как, они предлагают не запрещать полностью, но запрещать чисто контент внутри какой-то соцсети. А вот учитывая сквозное шифрование, а как они себе это представляют? Ну, то есть без сотрудничества самой платформы. То есть мы рискуем получить либо какой-то, я не знаю, белый список, ну, скорее всего, либо полную деградацию трафика из-за попыток того же самого DPI куски контента вырезать. Это если без сотрудничества платформы. Так-то в целом идея, наверное, вменяемая, не ломать бизнес-коммуникации. Тут я поддержу Дениса. Помимо обычного общения, половина российского бизнеса в тележеньке общается в той же.
Ну, о том и речь. Что...
В WhatsApp тоже много автоматизации у малого бизнеса. Вот всякие парикмахеры присылают там, вы записаны. У меня до сих пор так.
А помните, была такая история, когда кто-то нашел, что один российский CM был настроен, что отправлял журналы в телеграм-канал, который был открыт, и можно было подключиться и почитать чужие. Вообще фантастика. Это было эпически.
Магия.
Да. Ну, его закрыли потом, конечно. Но народ долго обсуждал.
Дальше у нас. Включите, пожалуйста, экран. В метро начали проверять смартфоны. Законно ли это? То есть... Проверять смартфоны, надеюсь, еще не на предмет соцсетей. Просто проверять смартфоны на уровне того, что он включается, и что это никакое устройство не взрывное.
Да, ну, с точки зрения безопасности, наверное, мера понятная. Ну, то есть в аэропорту давно уже просят включить ноутбук, планшет, телефон. Ну вот. И пока я все-таки надеюсь, что они чисто только вкл-выкл проверяют. Потому что если с точки зрения... Там вот что они начнут сейчас смотреть в смартфон более въедливо, то это прям, ну, наверное, у всех там и 2FI, VPN-ключи, корпоративная почта. Ну, то есть это прям дыра.
Опять же список Эпштейна, да.
Да, оно кому, оно зачем. Ну, то есть если включение экрана, то ок. А вот все остальное прям, надеюсь, будут какие-то регламенты.
Ну, мне кажется, в аэропорту уже заставляют и разблокировать, и показать.
Ну, окей.
Говорили так.
Я почитал вообще текст вот этого приказа, 34, там есть пункт 36, досмотр мобильных телефонов посредством включения и проверки работоспособности, по сути, в дополнение к текущим средствам, да, там металлодетекторы сейчас и вот эти рентген-аппараты стоят. То есть цель явно, ну, собственно, стандартное, выявление взрывных устройств под видом гаджетов. То есть здесь, ну, не будут проверять фото, переписку и так далее. Такой цели нет. Ну, плюс
ну,
у нас...
пусть так и будет.
Да, у нас есть тайны переписки, то есть есть конституция. Ну, то есть если просто кто-то пытается, то он нарушает закон, а не вы. Даже так. Конституцию причем. То есть выше ничего нет. Такие дела. Так что не стоит бояться. То есть, как бы, такие новости. Я видел их еще. Ко мне иногда журналисты приходят. Я говорю, ребят, ну вы просто прочитайте приказ. Что вы просите прокомментировать, как это, слухи. В приказе же все написано прямым текстом, черным по белому, ну и так далее. Я вам прочитал только что.
Просто формат телефона, он же маленький. Ну, то есть там можно уложить такую микрозарядную, ну, бомбу.
Да можно. Он маленький-то маленький. Так, в тротиловом эквиваленте это там, ну, знатно выходит.
А, ну, подождите, вы все слышали историю про пейджеры?
Ну да, они еще меньше.
Попались. Да, и как бы им хватило, сколько там народу погибло.
Я на этой неделе тоже читала, рассылали, и подростков предупреждали. По Москве пошло устройство, которое взрывается, выглядит как купюра. И вообще ориентировано как пачка купюр. 500 рублевых там или тысячник. Взрываются в основном дети. Ну, взрослые не будут идти и поднимать эту пачку купюр. Дети поднимают и остаются без рук, без ладоней там. Ну, то есть она небольшая, конечно, в таком объеме, но просто наших детей калечит. Вот такие новости есть. Раньше это было только в районах СВО, сейчас по Москве пошло. Там предупредите своих детей.
Это в каком районе взрослый не будет пачку денег поднимать?
На Красной площади, на всякий случай.
Ладно, Патрики, вот эти районы, там не будут, наверное.
А пятьсотки там, там только доллары и евро.
Да, надоели уже, да, в таком духе.
Да нет, это ненормальная история, если честно. Тут я аккуратнее надо быть сейчас.
Я напомню эту историю, она, мне кажется, в принципе, поучительная, потому что ведь... Есть компании, которые закупают все устройства, ну, там же, в Тайване. То есть, вот эта история, значит, там, ну, известно, что Моссад для того, чтобы заразить, по сути, 5000 устройств Хизбаллы, наверное, запрещенные в России, я не знаю точно. Так вот, они что сделали? Там была поставка через Китай, через Тайвань. Они в нее умудрились в эту поставку, прямо на заводе, вставить 5 грамм какого-то взрывчатого вещества ПЕТ-Н, не знаю такого. Соответственно, и по сигналу, по сути, вот эти все устройства взорвались. То есть было ранено, по разным оценкам, там от 3 до 4 тысяч человек. Из них там 400 тяжело раненых, 12 точно погибли. И у них, соответственно, там лицо, глаза, руки, ампутации и так далее. Ну, то есть это прям как, если мы... тоже что-то, ну, заказываем вот из таких вот устройств, то есть 5 грамм взрывчатого вещества, это прям ни о чем же, да, вот, и при этом 12 человек погибло, ну, такое себе, такие дела.
Грустно.
Утренние новости.
Да-да-да, радостные, с этого.
Отличное утреннее воскресное утро.
Да-да, продолжаем разговор. Давайте что-нибудь еще.
Так, Positive Technology, тоже не с позитивными новостями.
Позитив, да. Нормальный переход.
Да, отчетик сделали. В отчетике 584 новых вируса за квартал, конец 25 года. И особенность того, что группировки, которые на Россию пошли, они стали не шаблонные атаки на нас применять, а узнали про 1С и стали адаптировать атаки под уязвимости 1С-ки. Прям проработкой звучит.
Ну, смотрите, что думаю по этому поводу. Как будто бы 584 не просто цифра количества, как будто это официальное свидетельство, я не знаю, нет, это плохое слово, официальное свидетельство того, что старые парадигмы ИБ уже не работают. Ну, то есть вот поставить НГФВшечку и антивирус, и все, и жить себе счастливо. Вот. Кстати, мы в Джете, у нас стратегия есть, называется антихрупкость. Вот это. Она, по сути, помогает понять и выстроить новый тип защит. Например, вот смотрите, 584 уникальных, я так понял, да, образца за квартал. То есть вредоносы пишут быстрее, чем выпускают сигнатуры. Но это как будто не новость. В нашей, ну, вот в этой вот, собственно, идее этих рубкостей мы, в общем, призываем просто принять парадигму, что инцидент неизбежен. Ну, все. Ну, то есть это не признать поражение, это просто принять парадигму. И вопрос поставить по-другому. Как быстро мы это заметим и как быстро мы восстановимся после этого? А история под маскировкой, под вот эти вот обработки 1С, это вообще достаточно тревожный звоночек и проблемная зона ИБ. То есть ирония в том, что ИБшку не пускают часто к бизнес-критикал системам. Ну, то есть ставят где-то вокруг какими-то щитами. А отслеживать и понимать идеи того, вообще легитимна там та или иная проводка, вот, по сути, уже сейчас нужно делать. Как-то так.
Ты уже проникся ИБшечкой через чего?
Ну, два года уже как-никак я в этом всем варюсь. Ну и, по сути, так или иначе, никуда от этого не деться. Последнее время, ну, сильный упор, вы же все прекрасно видите. Даже ты, Ев, видишь, пришлось в НГФВ податься.
Да. Ну, то, что вопрос денег, взлом любой инфраструктуры, это база. Остается только то, что как быстро ты отреагируешь, найдешь и там компенсирующие меры применишь.
Ну, видишь, прикол, последнее время, ну, последние там пару лет, наверное, вот все взломы, которые происходили, помимо того, что цель была украсть данные, то есть раньше как было? Злоумышленник заходит, ворует какую-то базенку, да, продает ее, ну, или там заставляет компанию платить, чтобы данные не утекли, там, шифратор какой-то. Сейчас товарищи хакеры как будто стали злее, и в целом их вектор сменился на не просто забрать данные, а сравнять с землей инфру. То есть, уходя, они полностью уничтожают инфраструктуру. И в последнее время, в первую очередь, они начинают с бэкапов. Ну, прям сначала они молчат, ну, умненькие, да, заходят в систему, получают доступы вплоть до переписок сотрудников, даже там сотрудников, там, которые имеют доступ к данным, то есть админов, там, да, тех же безопасников и так далее, инженеров IT и ИБ, понимают, собирают данные, анализируют, понимают, что, где, зачем и как спрятано, добираются до бэкапов и в первую очередь валят их. И уже не просят никаких там требований о выплате каких-то денег за то, чтобы получить код от шифратора, практически уже, ну, в меньшей степени это происходит. Курс на уничтожение. Поэтому тут уже, да, история в том, что не просто хранить бэкапчики, а как их вообще, где их вообще хранить, куда их хранить и как за этим следить. Берегите себя.
Опять грустно.
Нет, ну, не знаю, мы так... Я говорю, просто надо принять, что, ребят, инцидент неизбежен. Вот давайте плясать от этого.
Денис, ты что думаешь на атаке про 1С?
Вы что-то про многие вектора рассказали. Давайте там начнем сначала. В принципе, а вот 584, то есть, судя по новости, это просто разных именно типов, ну, не знаю, и разных файлов, по сути, да, наверное, так, которые были найдены за там четвертый квартал. И в два раза больше их стало там в сравнении с первым кварталом. Ну, то есть, к чему это вообще? На самом деле есть такой тип защиты, который называется песочница. То есть и есть тип защиты, который называется антивирус. У многих компаний, в принципе, антивирусы есть. Если нас атакуют уникальным видом вредоносного кода, то есть он у нас не... сигнатуры на него нет в антивирусе. Ну, то есть тут защищаться бесполезно. Да? Единственный вариант, который сейчас придуман, это песочница, когда мы получаем вот этот вот вредоносный код, запускаем его в виртуальной среде, по сути, и смотрим по поведению, что он делает. Тут есть другая проблема, что на самом деле вредоносный код сегодня, он такой из кусочков состоит. Сначала ты качаешь downloader, потом этот downloader, как правило, не определяется даже песочницей, ну, то есть какая-то программа, которая вроде ничего не делает, куда-то коннектится. А этот downloader докачивает уже основную часть, Потом они это умеют там скрывать, ну, то есть, например, это зашифровано, как всегда, плюс, например, в каких-то PNG-картинках хранятся там те же Remote Access Tool, RATы, да, то есть, ну, то есть и так далее. То есть сейчас очень, правда, сложно разбираться вообще в атаке. При этом одновременно и простейшие способы атак тоже работают. То есть через подрядчиков, ну, взломали подрядчика, который вообще никак. Ну, то есть это там еще одна тема, про которую я периодически говорю. Контролируйте, спрашивайте подрядчиков. Пусть они какой-то аудит проведут и скажут, вот нас проверили, у нас там есть, не знаю, сложные пароли. Вот, не админ, админ везде. Ну и так далее. Конечно, можно их вообще по ISO 27001 попросить пройти аудит, но это высший пилотаж. Ну, на мой взгляд. Вот, а вторая тема, да, то есть сам вредоносный код сейчас сложно выявить и атакуют, на самом деле, типовыми, по сути, штуками. То есть бухгалтеру присылают обновление 1С, да, он его запускает, ну и, собственно, дальше понеслось, там, все что угодно. Удаленное управление и понеслось. То же самое с бэкапами. Ну, то есть удаляют бэкапы. Тоже хорошая тема. На самом деле, ну, есть, например, не, ну, то есть подходы, как делать бэкапы, чтобы копии, которые мы делаем, нельзя было стереть. Ну, например, есть worm, да, то есть write once, read many, да, то есть поддерживают систему бэкопирования, такие, собственно, способы защиты. Может быть, в принципе, вот эта тема воздушного зазора, да, когда у нас есть средства защиты, которые мы отчуждаем, то есть они офлайн находятся. Там, как правило, это ленточки, либо жесткие диски, которые ты в сейф кладешь. Соответственно, прямо сейчас, ну, такое время требуется, чтобы, ну, хотя бы одна копия, может быть, она будет не такая свежая, но она будет у вас где-то там, ну, храниться отдельно и так далее.
Торгаемая, да.
Да,
отчуждаемая.
Вот. Дальше. Еще одна тема, которую там я активно пропагандирую. У нас сейчас, вот я прям Сашу поддержу здесь, ситуация, что, ну, то, что к нам взойдут и взломают, вопрос там не да, нет, а просто когда. Или, возможно, уже сейчас у нас сидят. Ну, то есть по разной статистике мы еще и узнаем об этом. Там кто-то говорит 200 дней, кто-то говорит 40 дней. Ну, даже 40 дней, ребята, это очень долго. Вообще, есть там рекорды, когда хакеры за ночь, там, с пятницы на субботу, или там с субботы на воскресенье, пока никто не смотрит и отдыхает, они там за полчаса проникают во все системы, удаляют все, и даже невозможно среагировать. Просто если у тебя нет команды реагирования, тем более, то как бы бесполезняк. Куда ты там в субботу ночью, да, там, будешь там кого искать? Ну, то есть, плюс у многих нет контактов, ну, то есть служб таких спасения. Еще одна проблема, то есть вот у меня есть, ну, я там учился на MBA, у меня теперь такое комьюнити владельцев бизнеса, да, вокруг меня. И они говорят, слушай, мы просто не понимаем, что делать. Вот у нас, допустим, зашифровали 1С, просят, ну, просят, например, выкуп. Вот, айтишник говорит, сорян, я на самом деле бэкап хранил на самом 1С. Вот, что ему с ним делать? Как это проверить? Я говорю, аудиты проходить. Или, допустим, вот недавно ко мне тоже пришел коллега, у него провайдер стал жаловаться, что с его 1С рассылают спам. Ну, я подключился, посмотрел на минуточку, ну, то есть вот он мне дал прям доступ по RDP от администратора. Ну, вы знаете, что это просто как бы вообще нарушение всех, мне кажется, там требований и стандартов. Но неважно, то есть посмотрел я, ну, там я нашел вот эти файлики 1С-ские, которые запускал, похоже, сам, собственно, финансовый там директор или кто у него там, он же и обновил и поставил там вредонос, который там просто стоит и пока что рассылает спам, но вроде пока не остановил бизнес. В общем, к чему я клоню? Что очень много деталей и в каждой компании требуется посмотреть. И, наверное, завершу вот такой длинный спич, что вообще давайте все-таки анализировать поведение, ну, сотрудников. Вот эти системы анализа поведения сотрудников, они есть в мире, они есть там, ну, в России, но если, ну, не знаю, там, бухгалтер там никогда не ставил себе там RDP или там никогда не подключался на, не знаю, там, маршрутизаторы Cisco и вдруг начал, ну, наверное, это надо как-то среагировать. Значит, ну, это не он подключается, да, а под его аккаунтом или с его компьютера. Ну, это банальные какие-то проверки, которые просто у себя надо сегодня включить. Все.
Но, с другой стороны, бухгалтер может переучиться на сетевика, прочитать сети для самых маленьких и попробовать себя в новом, так сказать, амплуа. Ну, это так, шуточки, да.
Денис, общем... можно я?
Да, да, да.
Смотри, анализировать поведение сотрудников очень трудоемко, там только яишку крутить, мне кажется. Ручную это вообще невозможно. А мне лично нравятся ханипоты. Не знаю, не очень распространены у нас, но ханипоты при разведке хорошо работают.
Вообще сейчас десепшн все-таки. Ханипот — это такая штука, которая по умолчанию стоит где-то в углу сети, и хакеру почему-то надо на нее зайти. А десепшн, он стоит на каждом, по сути, устройстве, выглядит как набор, допустим, таких вот, не знаю, аккаунтов, которые почему-то, если, ну, они, никто не должен трогать, а почему-то кто-то их вдруг затрогал. Или файлики, там, типа, зарплат сотрудников, которые никто не должен трогать, а почему-то вот... Они даже быстрее выявляют. Это да, согласен с тобой, хорошая тема.
Мы почти в каждом эпизоде это обсуждаем. Кто-то говорит ханипот, и не сразу десепшн, Тагил, Липецк. Вот реально, через эпизод это я замечаю. Давайте уже запомним, да, наконец, что современная — это десепшн-система, да.
Хардеринг — наше все. Настроек, архитектуры, процессов и людей. Да. СЗИ без научить сотрудников, да, воспитать культуру не работает. Так же, как и в обратную сторону.
Ой, не сыт. WireGuard для параноиков я остановлю. У нас уже ушло в бок. Вернее, у нас ушло в общую полемику. Давайте специализируемся. У нас тут изобрели новый протокол ISTP, Anet Secure Transport Protocol, для параноиков, которые уже не доверяют WireGuard. Что товарищи сделали и опубликовали на GitHub? Они маскируются под UDP. Они выпилили всю эту крипту старую с короткими ключами. В общем, преподносится это все как прорыв. Вообще, мне нравится эта новость, что на Secure Lab была. Она была сначала как сделали для GitHub, потом OpenVPN устарел, и в результате сейчас у нас это новый протокол, транспорт для защиты персональной переписки. И второе, что я хотела сказать, Anet — это очень похожее название для, как у Яндекса, автоматизация сетей, Анушка, только с одной N. Меня прямо это, меня это триггернуло больше всего.
Ну, давай, я улыбаюсь, потому что, ну, как бы ты, еще одно изобретение, да, они придумали, в принципе, молодцы ребята, да, придумали некий протокол, да, ISTP назвали его. Соответственно, это, ну, не какой-то стандарт, а чисто их какая-то разработка. То есть понятна их цель, то есть они хотят придумать то, что не выявляется, ну, то есть, чтобы была приватная какая-то атмосфера внутри, чтобы это было децентрализовано, как сейчас модно, ну и то есть, чтобы никто, даже если прослушал трафик, не мог как-то подслушать. Они, ну, судя по новости, там используют достаточно, ну, необычное шифрование, там ЧАЧА-20, и, в принципе, там обмениваются ключами также по, ну, Diffie-Hellman, старый стандарт, ну, на эллиптических кривых. В принципе, тут всегда вопрос, насколько, ну, хорошо реализовано. Это стандартно, то есть, когда сертифицируются там российские VPN-ы, проблема, что иногда даже хороший протокол, он может вызывать там первую неудачную реализацию. Надо, чтобы кто-то провел аудит и сказал, да, взломать там невозможно, потому что есть всегда какие-то побочные способы, ну, допустим, перехватывать какой-то трафик, состоящий из нулей, и в нем как бы находить, собственно, ключ, случайно найти. Или, например, какие-то просто ошибки в обмене ключами, например, могут быть, хотя тут вроде стандартный Diffie-Hellman, DCDH. В общем, еще одна попытка сделать альтернативную такую систему защищенного, ну, обмена. Почему нет?
До первого ТСПУ.
Да.
Я тут, наверное, поддержу. Это интересно реально, как, не знаю, R&D или open source эксперимент для анти-DPI, анти-fingerprint вот этих. Но вот как реально задумываться о том, что использовать его там в проде, в корпорации. Ну, тогда вопросики к модели доверия, да, какие-то, что там по аудитам будет у нас происходить. В общем, нарушено основное правило, не изобретай свою криптографию. Вот, эти истории с доверия друзей, они не масштабируются, они непонятно, а доверять ли мне этому другу через неделю или не доверять. Еще только проверенный мысль. VPN.
Да, есть еще другая мысль. Тут еще не утихли, так сказать, батлы OpenVPN либо WarGuard. Что же выбрать? Давайте еще третью туда подмешаем, чтобы вообще никогда не успокоились.
Хакеры просто использовали инструкции Nginx. Ну, и новость про то, что автоматизировали переконфигурацию Nginx так, чтобы часть трафика, ну, как бы стать митом в трафик, и чтобы часть трафика шло через подконтрольные ноды, а часть трафика, то есть не останавливается сайт у вас вроде бы как работает, но часть трафика, который нужно хакерам, они уводят на свои ноды. Ну, то есть затюнили хорошо Nginx. Кто-то покорпел. И новость, наверное, больше в том, что это достаточно автоматизированная тема.
А дайте контакты хакеров, потому что в одной интересной компании у нас как раз-таки есть кейс с Nginx. Он немножечко похож, нам нужно решить эту задачу.
Они выйдут после подкаста на тебя.
Все, ждем, спасибо.
Если они нас слушают, да.
Берегите свой Nginx, в общем.
Саша обещал как-то, если что, я вырежу, что будет английская версия когда-нибудь, поэтому, может быть, и выйдут.
Угу. Это в данном случае китайская, судя по всему.
Что ж такое-то? Самому решать вопрос.
Ну смотри, да, вот если посмотреть вообще на описание новости, то тут, походу, на самом деле банально. То есть сначала как-то получает доступ к серверу, где есть Nginx, и просто меняет его настройки. В настройках Nginx есть, собственно, там, ну, настройка, которая совершенно законно, да, отправляет трафик, ну, вот данного сайта на прокси. Да, там есть прокси-пас такая настройка. Ну и все, собственно, они туда прописывают свой собственный сайт, и поэтому все, что ходит, по сути, через этот сервер, ходит в том числе и через злоумышленников. В новости, я так понял, ломают, то есть вот те злоумышленники, про которые говорят, они раньше ломали через вот эту уязвимость React4Shell, про которую там до сих пор мы еще говорим. Вот, и цель их, ну, по сути, прослушивать трафик. Ну, из рекомендаций, там, моя любимая тема рекомендации, ну, проверяйте настройки своего Nginx. То есть, если их кто-то изменил, ну, банально, то, или там просто даже вот этот прокси-пас вставил команду, ну, наверное, надо на это как-то среагировать. Если у вас есть сок, то добавить там YARA-правила какие-то на проверку этого файлика. Можно сигмантуры какие-то добавить. Ну, в общем, все настроить на то, чтобы начать реагировать. Ну, на любые новости надо как-то реагировать какими-то индикаторами компрометации, которые наверняка есть, какими-то поведенческими правилами, я за поведение, как обычно. Ну, вот как-то так.
Ну, да, у нас часто следят за экзешниками, всякими батниками, запускаторами, а за конфиг-файлами как будто бы не следят. По сути, присоединюсь к там, как бы, совет. Да. Ребят, ну, инфраструктура как код. Конфиг, если у вас конфиг Nginx на проде отличается от того, что лежит в гите, ну, система должна бить тревогу и автоматически откатывать изменения.
Или бить админа по рукам, что он залез и что-то изменил.
Слушай, ну руками в 26-м году на сервере конфиги править, ну как будто...
Ты не поверишь.
Да делают, ну что ты.
Я поверю.
В идеальном мире каком-то живешь.
Ну, пожалуйста, дайте помечтать хоть немножечко.
Слушай, ну вообще, Саш, мне кажется, что в принципе контроль хэш-сум, да, или там подписи вот этих конфигураций в здравой компании, как правило, есть. Вопрос просто покрытия, да? То есть какие-то важные вещи смотрят, а неважные не смотрят. Через тот же CI/CD pipeline, как бы такое обычно бывает. Ну, в общем.
Но это, кстати, к следующей новости. Там есть...
Да, Касперский сет и 57 жертв. Ой, звучит страшно. В общем, нашли новый путь взлома через старый отозванный сертификат. Но особенность винды в том, что она считала, что это все легальный и нормальный файл. И через него провели атаку. в этой атаке мне не понравилось, что была разведка, и на разведку в 57 компаниях, видимо, вообще ничего не стригерилось.
Но это же как бы используют наши же правила против нас. Раз драйвер подписан, или там чем-то, да, система ему верит. Ну, типа, все, вот вам на чем можно спокойно играть. А то он там старый, отозванный, там, или еще что-то. Подписан, подписан. Чем подписан, уже никого не интересует.
Ну, да, тут вот эта тема Bring your own vulnerable driver, она же на самом деле для чего используется? Для того, чтобы обходить вот эту современную защиту EDR-решения. То есть они, фактически, бессильны. Да? То есть там неважно кто, там CrowdStrike, там, или там Sentinel, или там наши поставщики. Ну, то есть они как вообще должны проверять? И, по сути, это такая типовая техника. Вот есть же конкурсы, да, на обход EDR-ов. Я даже читал там какие-то хакерские статьи. То есть они прям через это, типовой способ обхода. Ну, в общем, я не могу сходу понять, как, по сути, от легитимного использования драйвера, да, можно вообще защищаться. По поведению, опять же.
Слушай, а у Microsoft, по-моему, давно предлагал список блокировки уязвимых драйверов. Но, по-моему, его боятся включать, чтобы не поломать Legacy Soft. Классика.
Ну, так и есть, да. У них он в Defender есть, вот этот Vulnerable Driver Blocklist. Но, как бы, не знаю, все, что делает Microsoft, всегда надо, смотреть через тот же софтвер.
Делить на 10.
Да. Тот же Uplocker, как бы, по идее, тоже должен помогать, но не помогает.
С другой стороны, они сейчас включат это и начнутся плачи по интернетам. У нас не работает 1С.
Ну, тут придется выбирать. Либо софт 15-го года, либо безопасность.
Пока не перешли к атаке на Notepad, все идем слушать и вспоминаем звуки Касперского. Кинул в чатик. Поднимайте себе настроение с утра.
Давайте еще раз. Если так вдаться в подробности, надо каким-то образом сейчас проинвентаризировать все загруженные драйвера в компании. Так это вообще задача такая со звездочкой. Вот. Даже не знаю.
Ну да, тут прям тяжко будет. Да.
Но возможно это и есть. Допустим, если у тебя EDR уже стоят, ты можешь их попробовать все запросить. Возможно, там есть такая функция, да, запросить хэши там всех драйверов, которые... Ну, я не знаю, то есть это... Ну, я не встречал такой функции, кстати. То есть мой опыт — это Cortex XDR, конечно, и я там такой функции не помню, например.
Все, молчу. В общем, сложная атака.
Да, сложная атака.
То, что неизвестно, как предотвратить. И даже неизвестно, как найти, условно. Полгода тишины и куколка внутри китайский след. То есть у нас известная новость, которая уже, наверное, всем обошла, про Notepad++. Сама атака была по взлому сервера обновлений, там известный тип атаки, уже не редкий. И, соответственно, подменялся и внедрялся DLL. Кто-то нашел у себя проблемы? Кто-то пользуется Notepad?
Я пользуюсь, проблемы не нашел, так как она была выборочная, и мне повезло. Но я, правда, последний раз обновлялся. Когда я там прислал скрин? Что-то, по-моему, август, да? Август прошлого года.
Не обновляться хорошо иногда, да?
Да.
Ну, типовая, да, атака через цепочку поставок, по сути. То есть парни что сделали? Они взломали сервера, где хранились обновления. И, ну, и с них люди получали обновления, а на самом деле получали еще и вредоносный код. То есть, и причем это была именно АПТ. То есть они отдавали этот вредоносный код только тем, кого хотели, правда, взломать. Вообще эпически. Я думаю, что вообще Notepad++ я вижу его почти у каждого инженера. Я даже не знаю, поправьте меня. Я вот, все у кого...
Так и есть. Да. Кто это на прям... винде сидит.
То есть страшно представить, сколько было взломано компаний. Я даже себе в канале об этом написал. Кстати, у меня 5555. Вообще классно. Люблю такие числа подписчиков. Подписывайтесь.
Поздравляю.
Я просто ищу эту новость у себя в канале. Где-то я писал тоже. Ну, вообще, это ужасно, ребят. То есть это еще одна проблема, что у нас любые обновления сейчас просто непонятно, что с этим делать. То есть у тебя совершенно нормальная подпись, да? То есть все обновления у нас подписаны. Совершенно нормально там идет Ну, то есть это надо как-то обновление начать более тщательно проверять. Да, вот эта тема, да, что мы обновление не просто скачиваем, мы скачиваем это на некий тестовый сервак, на этом тестовом серваке смотрим, ну, там, хотя бы не крэшится, да, помните, как CrowdStrike обвалил там половину мира, да?
О, да.
Там ZDR обновился просто. Что он не крэшится, уже хорошее начало. Потом, что он не, ну, там, не ставит какой-то дополнительный софт. Помните SolarWinds, вот это была тема, он там 300 тысяч компаний, что ли, обновились вместе с рядоносом, но там сам SolarWinds сломали. Не сервер обновлен, ну, неважно уже. Ну, то есть, это прям такая серьезная штука. То есть, вот эти вот надо репозитории вести свои, там, либо VSU будет, да, там, либо какой-нибудь там Nexus, вот.
А ты кинь свой пост прям в этот самый, в чат обсуждения. У тебя он очень большой, длинный, мы сейчас его, в смысле, пост, мы не будем его перечислять.
В IT-радио полез... или куда-то?
Да-да-да, много полезных советов.
Или в CSL.
Ну вот,
IT-радио, да.
IT-радио, да.
О, прикинь.
IT-радио могу... есть.
Забанен.
Антон, да, ты запретил туда отправлять.
Вредоносная активность.
Да.
Не, я не запрещал.
А где твой сертификат? Тебя не взломали?
Отозван.
Да, помните, в прошлом эпизоде с Олегом Купреевым, я не буду там рассказывать, я же все-таки не хакер, да, как... кое-что где-то украл, да, и теперь я не палюсь ни на каких системах, спокойно обхожу, и все считают, что у меня подписаны легитимные сертификаты, грубо говоря, подпись, да, и все хорошо, система не палит. Ну, назовем компанию ESET, где было это украдено, грубо говоря, да. Пожалуйста, то же самое здесь подменил, никто не палит, это как устраиваем атаку, в кавычках, man in the middle, да, когда нужно сертификатики пользователя смотреть. Они же в браузере видят зелененькое и не обращают внимания, правильно? Здесь то же самое. А зачем вообще внимание обращать на это? Поэтому все становится все сложнее и сложнее.
Я отправил там в CSL, в наш локальный чатик. Ну вот, короче, тема тоже еще, ну то есть мы, по сути, периодически про это говорим, но тема, что вам может с обновлением прилететь гадость, надо иметь в виду.
Да.
Далее у нас новость по Zixel. То есть это Soho роутеры получили CVE-шку, где была уязвимость в DNS взломана, которая там дает root доступ. Всем обновляться.
Да всем смотреть настройки свои, потому что обычно вот эти вот истории с... Включил, настроил свое, дополнительных галочек наставил и забыл. А по сути, это же ну, минимальное количество нужно. Как, то есть, отключи все, что не используется. Ну, база же. Ну, типа, DNS, вот зачем он? Например, вот, у тебя есть статический IP, наши люди. Тебе зачем демон DNS? Чтобы что?
Ну, здесь, скорее всего, про обычных людей.
А если обычных, то в целом... Ну вот у меня, например, дома нет статического IP, но я и демон DDNS не запускаю. Ну, как будто бы...
Это точно сетевик? А, ну да, уже нет, да?
Да, уже нет. Исключили тебя из рядов братишек.
Да, я этот менеджер. Не, я к тому, что это же история у тех, у кого там... Давайте дома там я поставлю 7 серверов, лабу какую-нибудь свою... Кому не хватает работы на работе.
Я повторяю свой вопрос.
Да. Я говорю, я уже стар для всего этого.
Слушайте, а мы сейчас в чатике по НГФВ обсуждали, что Zixel стал к себе втыкать функционал НГФВ. Это вообще круто.
То есть можно... НГФВ красивых и разных.
А мне нравится политика микрота, что там ты все не натыкаешь, там нужно осознать многое, чтобы настроить, чтобы он работал. Я похвалила микрот.
Ну, и такое было.
А ты точно сетевик?
Ничего, да. У Антона нельзя ругать микрот. Микрот и наше все.
Заставляйте переслать пост. Что ж поделать, придется это сделать.
Перешлешь, да? Спасибо.
Так, новый фишинг через почту с файлами скринов. Вот кто в 26-м году откроет файл скрин? Бухгалтер?
Ну да. Вопрос только, как у него вообще есть право запускать такие файлы?
По рукам бить надо. Коллег уже, да?
Ну, желательно по рукам бить того админа, который настраивает корпоративные политики, не отключая возможность запуска таких вот файликов.
Ну да, да, оно не должно было песочницу пройти, ну, на входе.
А вот и нифига. Насколько я помню, скр — это DLL-ка. Ну, то есть, а чтобы запустить DLL-ку, ну, в принципе, да, ее можно запустить, но надо понимать, как это работает. Вот. Ну, то есть, там вообще типовая штука, да? Помните, раньше все скринсейверы с рыбками ставили сами добровольно? Этой новости лет 20. Вот. И одновременно это было удаленное управление твоим компьютером. Ты просто не знал об этом.
Ну вот. Да, это просто взлом из нулевых. Да. Если... Ну, может, кто-нибудь маленькие компании на это смогут попасться.
Причем настолько очевидно, что рыбки и фишинг, как бы, да, понимаешь, вот это все вместе. Ой, было интересно.
Вон что.
Вот оно что, да.
Блин.
Вот оно как работает. Хотела бы поговорить про Тайвань еще.
Давай, да.
Дальше. Слушай,
я поправлюсь. Меня... Я нашел, что Скыр это все-таки экзешник прям вообще.
Ну да, он прям запускается без всяких проблем.
А, и он еще, соответственно, прописывается в автозапуск и привет, короче. Да. Ну, короче, не запускайте всякую гадость, которую вам присылают даже друзья.
Это надо говорить, по-моему, еженедельно. 20 лет реально этому всему, и мы все равно
будем говорить. Надо не говорить, это надо...
Чем мы и занимаемся еженедельно.
Да, это наше кредо.
Никогда не было, и вот опять. В общем...
Запишите в джингл.
Как в том анекдоте, меня беспокоит Тайвань, а вы это его не чеши, да? В общем, на Тайвань много атак, ожидаемо. То есть даже мы, наверное, знаем, кто больше всего это, инициирует эти атаки. И тут отчет, как он отбивается, целая страна, по сути, техническая, ну, такая политически опасная страна, отбивается от атак. И вопрос в том, что вот, ну, на уровне страны, что им делать? То есть или им также накручивать без конца безу, безопасность, либо уже просто белые списки в стране делать? Я просто себя представила на месте президента Тайваня почему-то.
Чтобы нас не взломали китайские хакеры, я все-таки скажу, что принцип одного Китая никуда не уходил.
Вот я только хотел сказать. Тайваню пора прекратить баловаться.
Ну, если честно, я когда читаю про 2,4 миллиона кибератак в день, то я скорее улыбаюсь. Ну как бы, алло, это как? Ну, то есть, как правило, когда вот такая статистика такого... Я помню, ЦИСКа там писала, что она там что-то 30 миллиардов событий... 30 миллиардов атак блокирует на какой-то конференции. Мы же понимаем, что вы посчитали все пинги, которые приходят к вам в сеть, да? Если пинг — это атака, то почему бы не плюс один не поставить? Ну, вот, ну какие-то... Ну, то есть, для меня это какое-то странное число.
Ну, а что нет? Павер все терпит.
Нет, ну, да. Больше, чуть больше 15% населения Китая. Просто каждый сел в день и сидит, фигачит.
Ну, не знаю. Нет. Ну, то есть это не атака, да? То есть это некий сигнал, который почему-то кто-то записывает, что это атака.
ППС тоже считаешь? Атака, да?
Ты
да.
Думаешь, накручена статистика?
Конечно.
Я думаю, что такой район очень конфликтный. И если китайцы на нас там много уже атак проводят, то там им святое дело делать. Оттачить.
Ну, пусть.
Оттачивать, собственно, атаки.
Короче, много. Вот. Пусть.
Ну, и это приводит к нас к идее, что уже много государств начинают изолироваться от интернета. То есть хорошая идея с интернетом, которая давным-давно родилась, в 20-х годах у людей приводит к тому, что многие страны начали... делать изолированный интернет. То есть там минимально... Там, помнишь, отчет был? Там, изоляция интернета для аналогов ЕГЭ в Латинской Америке проходит, потому что не могут избежать списывания. Изоляция интернета при выборах уже начинается. То есть страны потихоньку начинают изолироваться от общего интернета. Вот это... тенденция чуть-чуть не радует.
Ну смотри, я, например, могу сказать, что, ну, смотри, кибербес не живет в вакууме, и мы тут видим прямую корреляцию. Политическое заявление или там еще какая-нибудь такая вот история, все, всплеск атак, всплеск сканирований через там 4 часа начинается. Ну то есть Ну, с Тайванем понятно, что мы не придумаем, что им делать, но вот если смотреть в логике, это же по всему миру, как ты правильно заметила. И что делать нам? Ну, то есть каждому, там, кто так или иначе, кого так или иначе начинают атаковать, если мы уберем, уйдем с масштаба страны, да, масштаба компании. То есть СОК, во-первых, он должен быть, да, напоминаю. Вот, но он должен читать не только логи, да, но и как будто бы сейчас уже новостную ленту. Если там в вашем секторе, там, я не знаю, финансы, там, энергетика, там, знаю, что-нибудь еще, какое-то обострение политическое, например, то все, просто поднимайте уровень алертинга заранее, и будет вам спокойнее, не пропустите ничего-нибудь лишнее.
Куда уж выше. Мне просто куда уж выше, у меня один комментарий. Задран.
Хорошо, тогда я опять свою клоунскую, этот самый, значит... Не знаю, как называется у других стран, но у нас это чебурнет. Кстати, по-моему, Ваня Казьмин пытался что-то регистрировать, то ли товарный знак, то ли какой-то... Вот... Вань, потом расскажи, пожалуйста, чем это закончилось. Пора деньги зарабатывать.
Ну, тенденция это плохая. То есть, как обычно, хороший инструмент, а люди не все хорошие почему-то вот по миру.
Удивительно.
Да? Это все время разбивает мои розовые очки. И используют не во благо.
Слушай, ну тенденция плохая или неплохая, мы же можем только оценить это реально спустя время, когда это все действительно случится. Пока мы просто боимся того, что будет не так, как раньше. Вот все. А там посмотрим.
Дальше у нас Илон Маск. Осталось его только разобрать по косточкам, и все. Илон Маск решил, что Земля слишком мала для его нейросетей, и запросил место... для миллиона спутников и хочет туда вынести дата-центры для яишки. Вообще звучит... У него всегда идеи такие, прям вау.
Ну, масштабный человек, да.
Ну, на этом, да, и на этом и выезжает.
Пока субсидии от государства есть масштабные, как только прикрывают, извините за политику, так сразу все заканчивается и нерентабельно становится.
В общем, то есть получается, если мы сейчас защищаем ЦОДы на Земле, теперь инфру надо на орбите защищать? Это что это? А как... Господи, дайте сил.
Главное не бояться.
Новый вектор атаки.
Новый вектор атаки космический мусор.
Нарушителя. Профиль нарушителя.
Да, слушай, напрягает, знаешь, что? Что, ну, прикиньте, там уже сколько спутников и сколько там космического мусора. Я не очень понимаю, как от этого вообще защищаться, потому что там огромные скорости. Там одна крупинка пробивает насквозь там этот аппарат. Не знаю, мне стрёмно. Вот мы сейчас там мусор наразмещаем, у нас будет как в океане плавать море брошенных спутников, которые почему-то перестали работать. Чё?
Ну и же топят. Или не топят, или он до бесконечности.
А если он перестал управляться, ну то есть все, ну то есть как?
Будет новая профессия чистка орбиты, да?
Да уже про это говорят, да.
Не, ну китайцы же придумали. 1400 спутников Starlink против 99 китайских. Кто
да, следующая новость у нас. Космическая охота по-китайски. В КНР придумали, как там, окружить Starlink. То есть китайцы уже думают, как изолировать Starlink. И вообще он со своим интернетом, конечно, зашел по всему миру. И не всем нравится, что над ним есть интернет. И вот китайцы уже задумались на том, как изолировать их. Идея действия и противодействия называется.
Ну и, конечно же, тут без ИИ не обошлось. Получается, модель типа «умный рой» такой у китайцев вышла.
Ну, вообще, меня пока что пугает. То есть, я даже не знаю, мне нравится сама идея, да, но вот риски, которые новые появляются, надо их как-то обдумать.
А что тебя пугает? Тут, по сути же, ну, то есть, смотри, на орбите уже 1500 спутников. Ну, то есть, уже. Uh-huh. А, по сути, нам надо... То есть китайцы первые задумались о том, что с ними надо что-то делать, потому что, ну, две статьи назад, да, изолирование интернета. Uh-huh. Вот. Ну вот, собственно, сейчас противодействие этому всему есть. То есть суть, как мне кажется, там, типа, в том, единственное, что о чем надо действительно задуматься, что не стоит полагаться на спутниковый интернет, который вот сейчас многие используют как резервный канал. И он может быть погашен, и для этого не надо там, я не знаю, ракетами по нему стрелять. Вон, запустили рой, который будет управляемый, гонять по орбитам, и все. Надо тебе выключить одной кнопочкой. Просто учитывать в планах развития, и все.
Ну да, по сути, у нас что, спутники уже выпустили, сейчас мы перехватчики разработаем. Потом это все в виде космического мусора будем как-то удалять с орбиты. Ну, что, не знаю, вот это пугает.
Звездные войны.
Да. Ну вот мы, на самом деле, в прошлый раз обсуждали вот эту новость про человека, который где-то в Калининграде снялся квартиру, где-то возле границы с Калининградской области, с Польшей, поставил вот этот, значит, подключение к Старлинку. И, значит, что-то ему обошлось, что-то в 400 тысяч рублей, короче, такая схема. Зато он где-то в Хабаровске спокойно работает. Без ограничений интернета.
Без VPN-ов, да.
Да, ну это, конечно.
Без СМС и регистрации.
Да.
На этом у нас все сегодня. Мы вообще уложились ровно в 60 минут.
Тайминг, жесткий тайминг.
Но это, на самом деле, мы еще даже хорошо обсудили, на мой взгляд. Короче, ждем комментарии тех, кто нас слушал. Предложения, да. Возможно, кстати, какие-то свои ответы в чатике пишите. Подключайтесь в наши каналы, подключайтесь в наши компании. Мы с вами.
Мы вас не бросаем. Да, все будет хорошо.
Саш, что, страшнее стало жить? Или нет, после подкаста?
Да нет. Я в целом нормально. Я уже стар для всего этого пугательства. Мне все норм.
Знаешь, как обычно вот к заказчику приходишь, говоришь, вот смотрите, мы сейчас вам поставим вот такое устройство, оно вам будет показывать, как у вас в сети все плохо. Он говорит, отлично, у меня уже там есть море устройств, которые мне показывают в сети, что все плохо. Еще плюс одно вообще мне не спасет, короче. Предложите что-то другое.
Типа да, уже. Что там, новости со всех сторон. С 20-го года уже, мне кажется, мы все закаленные, вот эти вот каждые новости, либо... Теперь мы будем вчипировать, ладно. Теперь мы будем сбивать спутники, хорошо, уже.
Но стабильность есть, Денис, стабильность есть.
Стабильность знаете в чем?
Воду горячую также отключают.
Ну да.
Летом.
Аминь.
Да.
Ну, не знаю, меня вот напрягает, что мы вот, если посмотреть на стандарты, там есть такие первые два пункта. Инвентаризация, соответственно, аппаратных и внутриаппаратных инвентаризация софтверных всяческих ассетов. И мы, вот сколько мы лет в ИБ, мы, мне кажется, на этом пункте до сих пор все. Что делать, непонятно. Какие дела?
Саш, мне кажется, это магний из твоей это, крови говорит, а не ты.
Да. Я в моем магнии крови уже не обнаружено.
Ну что, на этой позитивной ноте, что нужно делать инвентаризацию хотя бы оборудования, которое мы защищаем, и хотя бы понять, как остановится наш бизнес, если что-то из этого там выйдет из строя или будет зашифровано, можно уже начинать делать.
Принял, да. И понял, все. Да, поэтому кофе выпит, сок тоже, логи заархивированы, мы все бережно архивируем, выкладываем на сайте после обработки. Саш Копылов, спасибо, что пришел, спасибо ведущим, спасибо всем. Саша Антипов, пожелаем хорошего отпуска. Возможно, следующее воскресенье к нам присоединится. Хорошего остатка. Да что это же за пессимистический настрой? Хорошего воскресенья и до новых встреч. Пока.
Пока-пока.
Пока всем.